Да, слышно, дорогие друзья? Приветствую всех вас. Добрый вечер. Как быстро потекли седмицы великопостные. Кажется, только-только мы здесь с вами сидели и размышляли в тему праздника торжества православия. Сегодня вновь все встречаемся за нашим камельком у камина, у очага. И уже даже мне не так страшно, как это было поначалу, потому что совершенно особый жанр общения, число участников у нас умножается. Народ настраивается на духовную волну. Кто-то ждет чудес, кто-то утешения, кто-то просто хочет получить таблетку снотворного для сладкого сна. Каждому в лучшее верится. Каждому хочется получить кусочек чего-то доброго. Ну, а я лично верую, что все раздает Господь, бесконечный в своей благости и любви. Он и задумал этот мир, чтобы приобщить творение, особенно разумное творение, к своей вечной радости, к радости единение Отца и Сына и Святого Духа. Хотя в нас, как всеблаженный Бог, Он не нуждался, однако по преизбытку Своей любви Господь восхотел и нас причастить этой полноты, этого счастья быть в Нем и с Ним, вкусить от преизливающейся любви, просветиться Его нерукотворенным, несозданным, вечным, присно живущим, все собою животворящим, радостотворящим светом. И Церковь Мать, церковь, посредством которой мы и обретаем богообщение, сегодня доносит до нас слова Евангелиста, слова Христовы, которые запечатлел Евангелист. «Аз есмь свет». Он есть свет, в котором нет никакой тьмы. Чистейший божественный свет, непостижимый в своем существе, но постигаемый, осязаемый, замечаемый по его проявлениям, энергиям, которые как лучи пронизывают сотворенный мир и направлены острием, так сказать, в человеческое сердце, этот орган богопознания и богообщения. И сегодня все мы призваны, как чада света, сыны и дочери света, раскрыть лепестки своих душ навстречу божественной благодати, но мало того, что раскрыть, еще и просить: «Господи, очисти, Господи, упраздни, уничтожь, изгони из наших сердец всякую тьму и сумерки, и всчадие тьмы кромешной, дабы мы могли чистым сердцем Тебе славить и петь вместе с ангелами Твое воскресение». И говорят, что для того, чтобы этот свет совершенно нас посетил, заполнил, осенил, просветил нас. Нам по необходимости нужно, во-первых, помнить о своей сотворенной природе. Мы вызваны из небытия, из ничего созданы. А значит, как это часто приходится напоминать самому себе, мы совершенно зависимы от Него, мы сотканы Божьими перстами. Он все для нас. Его силою мы и сотворены, и живем, и мыслим, и действуем, и существуем. Он наше все. А я сам по себе взятый ничего, ничто. И как важно всегда это помнить, потому что жизнь в нас – это Бог. Мы сами в себе ее не можем продуцировать. Наша личностная неуничтожимость – это еще не жизнь, это только бывание во времени и пространстве. Но жить в вечности – значит иметь причастие, общение с Богом, значит, быть в союзе с Божественной благодатью, значит, быть причастным Его свету, который по своей тонкости, по нестворенной природе не воспринимаем чувствилищами нашими телесными. Бог есть Дух. Однако нужно вместе со святыми отцами с очевидностью признать, что присутствие этого света тотчас дает о себе знать. И прежде всего присутствие Божественного света, действование этого света в душе постигается по мирному состоянию. Этот свет несет с собой мир, покой, тишину, успокоение, умиротворение. Там, где Бог, там нет переполоха, смятения, брани. Там, где Бог, царствует дивное, надмирная вышеестественная тишина. Вот почему, в принципе, подвижнику веры нужно стараться всегда быть уравновешенным, иметь сбалансированными свои чувства, ум, волю, избегать дерганности, заполошенности, гиперэмоциональности, излишней такой внутренней активности, потому что там, где свет Господень, там все торжественно и чудно, как раннее весеннее утро, когда солнечные лучи освещают землю, птицы даже еще не поют, и вы вслушиваетесь в эту тишину и славите Творца, создавшего этот прекрасный мир. Дополним, что Божественный свет еще познается по смирению, которое он вносит в душу. Бог наш открывается в смирении. Смирение Божие неописуемо и непостижимо. Господь истощает себя, то есть он преклоняется к нам своим созданием. Он не нарушает нашей свободы никогда. Он всегда предлагает нам лучшее, но не преневоливает. Он общается с нами, Иисус Христос, Бог-человек, как с равными, как с братьями и сестрами своими. Мы имеем с Ним единую человеческую природу. И риза божества – это смирение. И когда действительно Божий свет с нами, то мы не чувствуем никакого позыва к тщеславию, горделивому такому состоянию, своей особенности, исключительности, ничего этого нет. Мы просто все как дети замерли, притихли, смотрим друг на друга, и среди нас нет ни выскочки, ни пижона, ни гордеца, ни романтического героя. Я здесь один, меня никто не понимает. Нет, нет, мы все дети, радостные общению, радуемся общению с Небесным Отцом, нам всем вместе хорошо. Вот этот свет смирения. А говорят, что есть ложный свет, который дьявол производит в душе. И вот этот колеблющийся, сотворенный, космический, ложный, фейковый свет, он как раз всегда познается по тщеславию, какому-то самообожествлению, самосвятству. И он на вкус тревожный, горький, подозрительный. А вот свет Божий, когда действительно заполняет нас, он не оставляет никаких вопросов. Человек затихает, и душа его вкушает мир, благодать, и удостоверяется в том, что Бог с ней. И, конечно, дорогие друзья, свет Христов – это свет любви. Бог любит нас. Бог любит и жалеет все, что Он сотворил. Дух Святой – это дух любви, заботы, попечения о всей совокупности творения. И говорят, что когда действительно мы приблизились к постижению Божественного Света, мы как бы естественно, без всякого труда и самопонуждения, сердцем обнимаем всю совокупность творения, не только наших близких, маму или сестру, но все человеческое сообщество, всю человеческую природу, как бы она ни была раздроблена и враждебна по отношению друг к другу, мы обнимаем всю тварь, все творение, вплоть до листочка, до песчинки, до травинки. Бог любит этот мир, Он создал его, Он поддерживает его своим дыханием, Он печется о нем. И когда сердце наше становится органом, вмещающим свет Христов, мы испытываем тождественные расположения и чувства, как и в Дух Божий. Почему апостол Павел говорит: «Имейте те же чувствования, что во Христе Иисусе, Господи наш, мы всех жалеем». У нас, знаете, не возникает желания сорвать цветок. Вот идешь и видишь кашку, ромашку. Ой, дай-ка сорву. Вот не хочется срывать, потому что это Божье создание, в нем жизнь, оно славит Бога. Кто я, чтобы привносить дисгармонию, тление в этот мир? Я должен все беречь и оставить этот мир таким же прекрасным, каким я его увидел в первый день своего рождения. Итак, мы говорим сегодня о пребывании Господа Бога со своими чадами в лоне Матери Церкви. Говорим о том, что свет Христов мирен, смирен, дышит милосердием и радостью. Радостью. Говорят, что в крещенных детях до поры до времени, а может быть даже и в некрещенных, почивает Дух Святой, пока дети не расстаются с ним из-за худых мыслей, слов и поступков. И поэтому дети постоянно радуются, они чувствуют избыток жизненной энергии, все веселит их взор. Ребенок просыпается с улыбкой, и утру говорит «здравствуй». И это знак того, что Бог с ним. Наша задача, видимо, настолько умалиться пред Господом, настолько прилепиться к Нему искренне и сердечно в молитве, настолько терпеливо нести свой крест с благодарением, смирением, самоукорением, чтобы стать доступными для Божественного Света, который выдает свое присутствие именно радостью, то есть некоторым ощущением полноты бытия, некого избытка, взыграния духа, когда мы чувствуем труднообъяснимую словом тайну, тайну сотворенного бытия, а ведь оно только в Боге может существовать, а не страдать, блаженствовать, а не умирать. И вот думается, что служение милосердия, жалости о людях преимущественно и возвращает нам радость о Боге. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем». Стараться никого не обижать, пустячок, а приятно каждого по возможности порадовать, как-то облегчить ему жизненную ношу и крест, а уж за Господом не станет. Он посетит нас тогда, когда мы и не чаем, и душа от этой полноты уже не задаст ни единого вопроса Господу Иисусу Христу, потому что Он и есть радость наша, Он и есть источник жизненных сил, Он тот, кто возвращает нам или приобщает нас к своему божественному покою и тишине. Я вот нахожу в своей книжице размышления на второе воскресенье Великого Поста. «Мысль, возводя к божественному свету, ношу в душе спасительную скорбь. Поддавшись тьмы лукавому навету, согнулся я, нажив греховный горб. К земле влечет страстей тяжелых бремя, гордыня, гнева, похоти и ярмо. Но есть во мне духовной жизни семя, сквозь почву сердца проросло оно. К светилу правды стебель тонкий, нежный, ввысь тянется, скучая о дожде. Мой детский плач, беспомощный, прилежный, прими, Владыка, Господи Христе». Итак, дорогие друзья, привлекший, насколько это для нас возможно, точнее, пожелав и спросив осенения всех нас светом божественной благодати, посмотримте с вами, спустимся на землю на парашюте и посмотрим, что там за скучные песни земли поются. После причастия душа вроде молится. Прежде всего, благодарит Господа за тот мир и примиренность и легкость бытия, который нам дает Христос. Но потом за несколько дней до посещения храма я напрочь теряю обращенность к Богу. Господа, ну если наш костер в тумане светит, и искры гаснут на лету, то нужно же подкладывать в кострище хворост. И поэтому стараться обязательно утро и вечер каждого дня искренней молитвой, внутренней обращенностью к Богу, украсится. Точнее, украсить нашу жизнь этим искренним детским тяготением к Богу. Не случайно же в Псалтире написано: «Исходы утра и вечера украсиши, Господи». Но я бы сказал, не только утром и вечером, а и в течение каждого часа мы призваны глубоко-глубоко опуститься в сердце и оттуда, из этой глубины, из глубины, даже есть у царя Давида такое призвание, признание. «Из глубины воззвал я ко Господу. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, Господи Иисусе Христе». Очень медленно, неспешно, вкладывая в каждое слово молитвы ум и сердце, моление: «Господи Иисусе Христе, помилуй, укрепи, осени, прости, и не будет у вас потеряна обращенность к Богу». Не замечаю я своего бедного положения. Ну, замечаете, все-таки распишите. А потом прихожу в храм и чувствую, душа-то пустая, все земное, все суета. И так каждый раз. Смиряться будем, дорогие друзья. Это такие очень важные открытия, которые свидетельствуют о переменчивости нашей души. То густо, то пусто. То молитва журчит, то вместо молитвы какой-то внутренний разговор с самим собой опустошающий. И каждый раз, делая такое печальное открытие: «Господи, а вот и ныне там. Господи, опять двойка. Господи, я как котенок мордочкой уткнулась в свою лужу, простите. Господи Иисусе Христе, я без Тебя ничто, я ничего не могу даже пальчиком двинуть. От Тебя, Господи, само благоволение, то есть добрая мысль, она от Господа. Не введи меня в искушение в течение дней моих трудов, но избави меня от лукавого, да светится имя Твое». Вот это очень важное прошение, в котором мы просим, чтобы Господь эту хрустальную капельку низвел в глубину нашего сердца, и мы бы в точку опоры обрели в имени Христовом. Как если бы вы сидели в какой-то норе, упали бы в какую-то темную яму, и вот вам бросили канат. Даже не канат, а вот светлая десница Божья опущена. И вы держите пальчики и персты этой десницы, не выпускаете их. И десница Божья вас из этой темноты влечет к свету. Это для нас молитва Иисусова, призывание Господа. Среди людей, компьютерных занятий, магазинов, суеты, прогулки с собачкой, идете с собачкой, совочек держите, простите, но собачники-то знают. Целлофановый пакетик у вас приготовлен. На вас смотрят, мягко говоря, с неодобрением местные дамы, старушки. Опять пришли делать по-большому в наш сквер. А вы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». У собачников такая жизнь. Давайте дальше смотреть. Господа, ну мы традиционно с вами всегда молимся. Давайте вновь и вновь вознесем наши молитвы. Имен много, только некоторые я вижу: Екатерина, Александра, Анатолия, Елена, болящий Сергий, болящая монахиня Марина, все страждущие сродники наши. Вот завтра мы прочитаем краткое воззвание святейшего патриарха. Он предлагает поусерднее читать канон молебной Богородицы во всякой скорби, обстоянии, пиваемой за народ Украины, ставший заложником, сами знаете, чего. Я уже даже боюсь эту тему трогать, потому что многие реально ментально не выдерживают, особенно если в ложных центрифугах информационных. У нас есть такие прихожане, которые подсели на фейковые новости и просто исполнились какой-то черной ненависти к России. Но оставим в стороне информационные каналы. Просто мы сейчас с вами сидим в тишине, в тепле, в спокойствии, рассуждаем о божественном свете. А где-то люди загнаны в подвалы. Вот, Мариуполь. Без пищи, без питья. Их там терроризируют эти нацбаты, не выпускают по гуманитарным коридорам. Да, уничтожаются военные объекты, но, сами понимаете, рядом жилище с любым военным объектом, какая-нибудь хата с краю. А представьте себе, что и по гражданским объектам ВСУшники стреляют. Но тему я не хочу эту касаться. Вот кто-то мне даже пишет о том, что разбомблены деревенские дома, жилищные. Вот. Я тоже вижу это, как в Харькове многоэтажки страдают. И кто стреляет? Ну, мы с вами догадываемся, кто стреляет по мирным жителям Харькова. Это не российская армия. Короче говоря, столько ужаса, столько страха. Люди обезумели. Как в страхе и ужасе жили 8 лет на Донбассе. А сейчас вся Украина в таком положении оказалась заложницей. Сдаваться нужно Зеленскому. Я надеюсь, что он меня слышит. Ему хозяева не дают это сделать. Он ответственен за все эти страдания. Капитулировать надо было 2 недели тому назад. Я надеюсь, вы согласитесь со мной, правда? Капитулировать, чтобы произошла денацификация мирным путем, насколько это возможно. Демилитаризация. Так нет же, мобилизацию объявляет. Поэтому давайте помолимся, дорогие друзья, за весь этот хаос и ужас, чтобы поскорее водворился, как патриарх нас призывает, порядок и мир. Такой порядок уже водворился в городе Херсоне, Мелитополе. На всей территории, где сейчас уже смолкли канонады и пушки. Особенно хочется помолиться, многострадальный Донбасс до сих пор долбят. Вот осталось, говорят, несколько дней, пока не подавят последние артиллерийские расчеты. 8 лет геноцида. Люди уже привыкли засыпать и пробуждаться, еще кто проснется под взрыв канонады, чтобы поскорее там это все стихло. Люди обезумели. Они на восток не выпускают, выпускают на запад. В Польше там уже угнетена количеством беженцев. Это трагедия. А когда мы имеем дело с трагедией, тогда слова смолкают. Тогда бессильны слова утешения и особенно вразумления. Помните, Иов страдал, и никто из его друзей ничего не мог ему дельное сказать. Здесь нужно только сопереживать, сострадать в тайне души плакать и привлекать вот этот божественный свет, чтобы Бог сохранил жизни мирных людей, сохранил жизни наших воинов. С народом Украины войны нет, но народ в заложниках этой спецоперации. Словом, что тут говорить? Давайте помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, почивай на херувимах и езди на серафимах. Услыши нашу скорбную молитву скорбных чад Твоих. Яви, Господи, Твою милость и крепость молитвами Архангела Божьего Михаила, святых великомученика победоносца Георгия, великомученика Дмитрия, великомученика Артемия, великомученика Феодора, Тирана, Феодора Стратилата и всех святых воинов, благоверных князей Бориса и Глеба, святых преподобных Феодосия и Антония и всех чудотворцев Киева-Печерских, преподобного Иова Почаевского, святителя Луки Крымского, блаженной Алипии Киева-Печерской, преподобного блаженного Феофила Киева-Печерского, святого великомученика Меркурия и всех Твоих святых, ангелов и архангелов. Господи, водвори мир, расточи языки иноплеменные, хотящие браньем. А кто это там на брань подстрекает? Ну, догадываетесь, кто? В каких государствах говорят на английском языке? Вот оттуда все идет. Александр Григорьевич Порошенко сказал, что у Зеленского в бункере два телефона. Один с Лондоном, другой с Вашингтоном. Вот он от своих хозяев и принимает все эти подстрекательства. Сдаваться нужно, белый флаг выбросить, водворить мир. А он не хочет. Господи, расточи языки, хотящие браньем. Не спровергни их замыслы. Водвори мир на многострадальной земле украинской. Воссоедини в мире и любви народы наши, великой, малой и белой Руси. Яко ты си щит и ограждение наше, ты си воскресение и жизнь, и тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Да, дорогие друзья, да услышит Господь этот вопль, который снисходит, точнее, восходит со всех концов земли, потому что вся Церковь Божия молится. Ну, политинформации я вам не читаю, но то, что на самом деле это противостояние Атлантическому Союзу, вы знаете, что Россия предупредила агрессию, вы знаете, на своей земле. Давайте не будем перегружать нашу конференцию, посмотрим дальше. Ваш любимый герой в романе Толстого «Война и мир». Давно я читал «Войну и мир», может быть, еще когда-то перечитать придется. Толстой очень сложный по мировоззрению писатель. Эта непростота сказывается в его героях, потому что он вкладывает в типичные русские типы, например, Андрея Болконского, Петра Пьера Безухова, вкладывает философию Шопенгауэра, собственные туманные представления о загробной жизни. И этим он лишает своих героев той полноты, которую они, конечно, имели как люди православные. С другой стороны, Толстой все-таки настоящий художник, и поэтому он знает такие типажи, как Марья Болконская с ее лучистыми глазами, как Платон Каратаев с его удивительным благодушием, миролюбием, жалостью ко всему живому, Коленька Ростов, любящий до дрожи государя Александра I, готовый умереть за него каждую секунду, Наталья Ростова, типично русская душа. Но Толстой все равно вкладывает и в Наталью Ростову свою идеологию, там, где он пускается в рассуждение о смысле бытия, там всегда что-то приходит чуждое. Пишет вот о каком-то животном материнстве Натальи Ростовой, животные производительные силы, которые как бы нивелировала ее личность. Бредни всякие, которые довели Толстого до Крейцеровой сонаты, такого богохульного произведения, выставляющего святыню брака совершенно в искаженном виде и образе. Поэтому блестки, конечно же, у каждого художника найдутся. Пушкин не страдал толстовством, его герои еще ближе, жизнеподобны, в них отражен, так сказать, отражена красота православной души. Но тем не менее, что критиковать? Благодаря войне и миру мы по существу эту эпоху начала XIX века восприняли со школьных лет, и кто может, пусть сделает лучше. Просьба помолиться об упокоении усопших. Обязательно давайте с вами вознесем и эту молитву. О Пресвятая Троица, Отче, Сыне и Душа Святые, прими наше молитвенное воздыхание за почивших пращуров, предков, праотцев, родителей наших, за новоприставленных воинов, за мирных жителей, убиенных злой рукою или неосторожным действием военных. Господи, да упокоится дух их в вечных Твоих селениях своей божественной любовью и миром, и светом пресноживотным. Осени души, перешедшие из земного бытия в тот мир. Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов Твоих, и их святыми молитвами поддержи, помилуй, укрепи и водвори мир в земле нашей. Даруй, Господи, России силу выйти из этой трудной ситуации и укрепиться. Мир Твой да владычествует в сердцах наших. Бухгалтер Людмила, о смягчении ее сердца, чтобы заплатила, наконец, сотрудникам. Господи, посети молитвами Николая Чудотворца эту Людмилку, чтобы выплатил зарплату поскорее. Действительно, бывают такие у нас бухгалтера, которые зажимают то, что им не принадлежит. А то все разбегутся, некому будет людей лечить в санатории. Да уж, как пришлем Сергея Трифилина из Флориды в этот санаторий, он там наведет порядок. Русская душа рукой махнул бухгалтера в панике. Так. Я вот стараюсь себе напоминать, что я сотворена Богом из ничего, а мне помысел отвечает. С помыслами нельзя, девочки дорогие, собеседовать и слушать их. Один помысел уже обманул Еву. И что, вам этого мало? Хотите, чтобы эти помыслы и вас довели до ручки? Вот мужчины, они из другого теста. Наелся картошки с огурчиками солеными и захрапел, никаких помыслов. А что отвечает помысел? А помысел мне говорит, так все сотворены, это общий знаменатель. Но я-то делаю лучше других, это все равно моя заслуга. Других Бог сотворил, а они не делают. Все, что вы производите, это какашки. Да, они самые. Нюхайте их, сколько хотите. Действительно, дорогие друзья, без меня не можете сотворить ничего истинно доброго. И то, что мы делаем, если мы приписываем это себе, если мы не говорим: «Господи, это Твое, благодарю Тебя, что через мои ручонки костлявые Ты помог создать, написать статью, благодарю, что через мои уста поганые Ты, Господи, сказал что-то доброе. За все Тебя благодарю». Только когда вы поймете, что Бог вас удостаивает возможности что-то сказать, сделать, сотворить, но вы сделали не так хорошо, как Он это задумал, не в том качестве, и не вовремя, и не в полном объеме, вы только опоганили то, что Господь хотел через вас сотворить. Почему помыслу скажите: «Помысел, иди читай Евангелие! Иди читай! Проклятущий помысел, иди читай Евангелие! Что там написано?» А там написано: «Когда и сотворите что-то доброе, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, сотворили то, что должны были сотворить. А то, что вы сотворили, сотворили не так, не вовремя, не в полном объеме, не в том качестве, как дал бы вам Господь, если бы вы меньше разговаривали с помыслами. Так что лучше гулять с собачкой, с целлофановым пакетиком». Простите, у нас какая-то тема сегодня необычная. И с этим совочком. Подбирайте за собачкой остатки ее жизнедеятельности и говорите: «Ах, какой я молодец! Ну как это у меня получается прекрасно, как я упаковываю все это добро в целлофановый пакетик. Какая умница!» Я думаю, что помысел скажет: «Все, ухожу, я больше не могу это нюхать, все, я ухожу». Довели батюшку, правда? Дальше посмотрим. 40-й день рабу Божию Владимиру. Помяни, Господи, и помилуй раба Божьего Владимира. День рождения у брата моего, дай Бог примириться с ним. Мудрости не хватает, чтобы распознать, когда применить смирение, а когда не упустить возможности, Богом посылаемой. А совместить нельзя возможности смирения. Ну, например, у меня появилась возможность сегодня пообщаться с вами в Zoom-конференции. Я не упустил эту возможность, но стараюсь делать это со смирением. Одно с другим же сочетается, правда? А если есть какая-то гордость, Господи, прости, нам такого добра не надо. Как понять, когда надо быстро реагировать, а когда ждать? Напишите Владимиру Владимировичу Путину. У него прекрасная реакция, и он за день 24 февраля ночью опередил на один день агрессию против нашей страны от Калининграда, по Калининграду, по Приднестровью и по Донбассу. За день опередил. Как понять, что надо быстро реагировать? Пообщайтесь с Владимиром Владимировичем. Он все понимает и говорит: когда стало ясно, что драка неизбежна, бить нужно первым, со смирением и любовью. Об упокоении Анны: осталась дочка 7 лет Виктории и муж Михаил. Господи, осени Духом Святым, это не семейство, у Бога все живы. О сродниках на Украине: отце Андрея и Ане, Анастасии, Владимире, Елене, Серафиме. Господи, спаси и сохрани. Часто мы спрашиваем, как отличить рассуждение от осуждения. Кто-то говорит: если не хочешь суждать, то просто не помышляй ни о каком человеке. Но это хорошо сказано. Не помышляй, то есть не позволяй своим помыслам интересоваться, а что там и как там. Вот, например, Сергей во Флориде. 3 филина у него дома живут. Не помышляй, это значит просто люби его. Хорошо к нему относись, как я стараюсь, Сережа, к вам относиться. Но я не думаю, на что вы живете, к как вы зарабатываете, с кем вы гуляете по вечерам по банановой аллее. Не помню, не думаю об этом, просто верю в вас, милости Божией, радуюсь, когда ваш светлый лик появляется на Zoom-конференции. Об этом говорили многие. Покуда не умрешь для людей, не оживешь для Бога. Перестань залезать в чужие дома, в чужие сердца. Просто радуйся тому, что люди рядом с вами, общаются с вами. Но помыслами никуда не лезь. Как говорил и преподобный Амвросий Оптинский, целомудрие заключается в чем? Видите, что прошла сестра по дорожке монастырской? Вы из окна смотрите. Так вот, целомудрие заключается в том, чтобы просто отметить, сестра прошла. А не целомудрие заключается в том, чтобы допускать мысли. А куда она пошла? А почему она так медленно идет? А почему она так быстро идет? Интересно, если она идет туда-то и туда-то, что там будет с ней? Вот не пускайте помысл, отрезать, усечь его. Смотрите на людей, как на ангелов, и достаточно. А какие у них ангельские дела, вас не интересует. Другой святой отец говорит, что невозможно, пустившись в рассуждение, не счесть другим никому, ни к чему не годными. То есть, если ты начинаешь исследовать человеческие дела, то лукавый обязательно присоседится и незаметно склонит вашу мысль к осуждению. Мы можем только похвалить человека, но не должны иметь о нем помыслов. Ну, правильно. Вот Владислав, польский королевич. От избытка интеллекта у него сияет лобная часть, и эти лучи исходят на меня. Благодарю вас. Мне даже не нужно дополнительного освещения. Посветил лысиной как прожектором, и хорошо. И какая у вас добрая улыбка появилась, дорогой Владислав, в ответ моей на рассуждение. А к чему тогда дар рассуждения? Чтобы разобраться в себе правильно. Чтобы разобраться в себе, интроспекция, вектор рассудительности должен быть направлен на свои дела. Об этом прекрасно говорят: знай себя и довольность тебя. А вот родители, учителя, духовные отцы, начальники разве не должны размышлять о других? Ну, дорогие мои, что, начать выдавать вам секреты, что ли? Я думаю, что если ты хорошо относишься к людям, ну вот, например, Ольга Просветова и супруг ее Александр, он всегда мне приносит французские булочки с маслом, поэтому я к нему очень хорошо отношусь. Вот. Но я даже все равно стараюсь не размышлять, принесет ли он мне булочку или не принесет. Бог не оставит, он вороне послал кусочек сыра. Поэтому главное, что все вы живы, здоровы. А вот к нам заглянул, посмотрите, пожалуйста, под номером 7625684 два политических лидера, Владимир Владимирович и Си Цзиньпинь. Мама дорогая, ну я уже привык к этим высоким посещениям. И вот здоровье нашим лидерам национальным. Поэтому, на самом деле, любовь, энергия любви – это та энергия, которая никогда не осудит. Но человек, любящий, интуитивно проникает с любовью, трепетно и осторожно во внутренний мир соседа и ничего там не нарушит. Ну, то есть, мама, любя ребенка, она никогда его не осудит, но она думает, как помочь ему стать из гадкого утенка белым лебедем, как помочь ему избавиться там от лени или от вранья. Любящая энергия материнского сердца созидает Так вот и мы, когда обретаем во Христе Иисусе желание, чтобы все спаслись, будем рассуждать, но не осуждать. Духовное состояние живущих на Украине очень тяжелое, много злобы. Харьковская поэтесса написала стихотворение, проклинающее Россию. Двуглавый герб, проклятие со всех сторон. Я родилась в Харькове, мне все это очень больно, не скоро это исцелится. Ну, давайте не поднимать, господа, больше разговора о том, кто в многоэтажке Харькова стреляет. Потому что все равно харьковчане не поверят. И мне скажут, у вас один источник информации. Но я общаюсь с воинами, они там все это отслеживают. И, кстати, ведут следственный материал, ведут, чтобы судить всех нелюдей, которые, ну, которые истязают собственный народ. Вот, поэтому мы помолимся, мы с вами уже говорили, что ненависть... Это печать Антихриста. Ненависть – это печать Антихриста. Равно как и матерная брань. Сейчас вот смотришь, на Украине все ругаются матом. Ну, я не буду говорить все, но то, что видишь по этим самым репортажам, это что-то ужасное. И вы знаете, человека, который находится в безумном отчаянии, не судит. Мы можем только плакать и молиться. Ни в коем случае не поучать, не назидать. Но если бы харьковская поэтесса была с Господом, она бы никаких проклятий не посылала никому. Я не знаю, ездила ли она на Донбасс, поэтесса, прошедшие 8 лет, начиная с 2014 года, посещала ли она кладбище ангелов, где дети похоронены Донбасса, мирные жители, расстрелянные ВСУшниками. Что она писала ли кому-то послания стихотворные на этом кладбище оказавшись? И вообще, как люди жили, зная... Что там происходит? Ну, у нас тоже, друзья, не все благополучно. Аборт это делают, понимаете? Это тоже геноцид русского народа. Другое дело, что с согласия самих женщин тоже с этим жить тяжело. Мы нисколько не лучше их. Если не покаемся, все так же погибнем. Тяжелый разговор, но у нас с вами осталась одна молитва. Вот завтра патриарх послание еще одно попросил огласить на этот счет. Мне 15 лет, у меня роста 166 сантиметров. Помолитесь, чтобы Господь дал роста. Помолимся, что нужно есть для... Во-первых, надо заниматься спортивной гимнастикой. Вот, растягивают. Ну, специально за уши тянуть не нужно. Вот. Но нужно заниматься спортом, и незаметно Господь поможет. Обязательно помолимся. Давайте, дорогие участники конференции, сегодня один земной поклон, помолимся за 166-сантиметрового мальчика. А утром он проснется, у него одна нога длиннее другой на 2 сантиметра. Господи, помоги и дай роста. А главное, добра и любви. Сейчас историю делают люди маленького роста. Так, ну что еще? Осталось у нас чуть-чуть времени, господа. Тяжелое чувство по поводу Одессы. Переживаю за певчую, которая решила остаться там, уезжать не хочет. Проскальзывает в общественном роли высказывание, что город чуть ли не хотят сравнять с землей. Ну чепуха, чепуха. Хотят сравнять с землей... Одессу – это прекрасный город, жемчужина Черноморская. Те, кто ставит тяжелую технику рядом с историческими зданиями, театром, консерваторией, филармонией, ставят тяжелую технику, БМП, танки, артиллерию, маскируя в жилых районах, в исторической застройке. Как вам это нравится? Это игиловские методы ведения войны. Сдаваться нужно мэру Одессы, напишите, сдаваться, белый флаг. Они там пишут каждый день, десант российский, вот уже вы заминировали пляжи дрянными бомбами, волны на пляже одесские нахлынули, бомбы стали взрываться. Представляете себе, а половину бомб утащило в побережье, теперь там купаться нельзя будет никому 5 лет. Вот. Это Черчилль мог разбомбить Дрезден, в котором собрались в конце войны женщины, дети, инвалиды. Мы будем молиться о Ксении и всех жителях. В Молдове поднимают вопрос, туда хотят ввести западные войска. НАТО, сдавайся, расформировывайся. Тебе предъявлен ультиматум. Все ядерные отбросы убрать на границу 1997 года. НАТО, сдавайся, я заранее тебя прошу, любовью, миром прошу, НАТО, сдавайся, белый флаг выкидывай, американские трансгендеры, уезжайте из Германии в Америку, у вас там сегодня в Вашингтоне блокировали центр Вашингтона фурами, понимаете, там сейчас будет кирдык, секир башка. Возвращайтесь в Вашингтон, трансгендеры, возвращайтесь скорее. Одному Сергею Трифилину весело. Очищайте Европу от своего присутствия, хватит. Янки, go home. Видите, в жертву приносят Европу, а Украина сама этого бедного захотела, как... Ой. Страдание сплошное. За Ксению помолимся и за светлый город Одессу. Сохрани, Господи, и помилуй. Мы за мир с вами, но против нацизма, согласитесь. Как бороться с грехами, спрашивает Егор Пономарев, которые повторяются после исповеди. После исповеди быть внимательным. И после того, как ты получил... разрешительную молитву, сразу же отойдя от креста Евангелия, попроси, Господи, дай мне внимательность, собранность, чтобы я не повторял соделанных прежде грехов и отпущенных на исповеди. Ну, если речь идет о слове «блин», вы же властны не повторять его, правда? Или вы что там еще могли учинить такое? Дорогие друзья, что же, позвольте вас поблагодарить за ваше участие, внимание, любовь. Я вместе с вами еще сегодня, отходя ко сну, тоже помолюсь. Вместе мы помолимся за несчастный народ. Война – это всегда ужасно. Всегда ужасно. Но не было другого выхода. Не было другого выхода. Потому что сейчас... страдания были бы уже сотен тысяч людей у нас в России. Вы это знаете, не буду повторять, поэтому давайте выразим надежду, что Пасха уже будет мирной. Пасха будет мирной. Я предлагаю Кличко, губернатору, пощадить свой народ, но народ уже выехал почти что, но все равно много людей сидит, пенсионеров. Скорее сдаваться, сдаваться. С нациками будет особый разговор. Всех, кто выбросит белый флаг, помилует и поставит на службу уже мирное воссоединение. Россия не враг Украины, а друг. Мы единая земля, единый корень. Поэтому нам всем так больно. В нашем сердце нет ненависти никому. Но есть ненависть к чему? К чему? К фашизму, к неонацизму, ко всему этому страшному контенту. Я желаю вас спокойной ночи, дорогие друзья. Христос воскресе, воистину воскресе. До скорых встреч, помолимся, чтобы мир воцарился на нашей земле. Сергей Трифилин, ура!